Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Экологика». В студии ее ведущая Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня Анатолий Евгеньевич Гайдуков, председатель Ревдинского общества охотников и рыболовов, ну и просто интересный человек. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич.
Да, здравствуйте, Мария.
Рады приветствовать вас в нашей студии, ну и в гостях у программы «Экологика». Поговорим сегодня, конечно же, про экологию лесов, про то, как вы это видите, ну и, конечно же, про охоту, потому что мы тут перед эфиром немного пообщались и решили, что отношение неправильное наших радиослушателей к охотникам и вообще к охоте в частности нужно немножко поменять, тем более, что у вас есть мало того, что опыт, так еще и пара интересных историй, которыми, надеюсь, вы поделитесь. Но первый вопрос будет, с какими настроениями вообще в этот год вошли, что уже удалось сделать, ну хотя бы вот на примере вашего Ревдинского общества охотников, и заметили ли хоть какую-то помощь от чиновников, которые очень любят у нас говорить и рассказывать про то, что вот у нас год экологии, мы там, значит, сейчас очень много каких-то мероприятий сделаем, помощь окажем.
Что могу сказать? Вообще, с большими надеждами вступили в этот год, в год экологии, поскольку существует масса проблем в охотничьем хозяйстве, ведении охотничьего хозяйства, в подходе власти к этому. За прошедшие почти 3 месяца текущего года, ну, если честно, я никакого вот положительного на себе воздействия власти не почувствовал. На местном уровне, на нашем Ревдинском муниципальном уровне, власть помогает, это у нас традиционно она помогает.
Не только в год экологии, да?
И не только в год экологии, да. Что касается власти на более высоком уровне, сложилось очень негативное отношение власти к общественным организациям, вот в частности к обществу охотников.
А почему?
Я не знаю. Сложилась система.
С людьми не поладили, там деятельность как-то не нравится.
Я думаю, что дело вот в чем. Самый большой охотпользователь у нас в стране — это было всесоюзное, всероссийское, значит, общество охотников. Ну, я упрощенно говорю. Сейчас она, это ассоциация Росохотрыболовсоюз, частью которого, которой мы являемся. Самые богатые, самые обустроенные, в разных, конечно, местах, по-разному обустроенные, по-разному богатые, но тем не менее. В угодьях велась всегда работа. И вот, к сожалению, эта работа нарушена. Система, существовавшая десятилетия, разрушена. Нового ничего принципиально не сделано, сделано только неудобство. Охотпользователи на местах, я имею в виду общественные организации, потеряли рычаги власти своей. С 2011 года начали выдаваться единые федеральные билеты, единого образца охотничьи. Вот эти вот билеты, они выбили почву из-под ног общественных организаций.
А в чем там загвоздка-то?
Вот вы знаете, члены общественной организации, они всегда жили по уставу. Причем устав не жесткий, такой очень широкий. Но если охотник нарушал устав, а это прежде всего касается нарушений правил охоты, там, значит, браконьерства и так далее, общество всегда могло его наказать путем, значит, приостановки действия билета. То есть человек, направление его вызывали, решением правления лишали его возможности охотиться, допустим, год. Его не исключали из общества, просто приостанавливали действие билета.
Ну, чтобы подумал человек над тем, что
да,
совершил.
А это серьезное такое наказание. А нынче с этим федеральным билетом можно лишить человека права охоты только через суд. Очень сложно. А людей случайных попало, значит, во владельцы этими билетами масса. Никаких экзаменов, никаких знаний, проверки никакой знаний. Пришел человек, написал заявление, положил 2 фотографии, получай билет, который дает право на приобретение оружия. Потом, значит, что касается, вот опять же, общественных организаций, в частности, у нас в Ревде для членов нашего охотничьего общества существует целый ряд льгот. Допустим, участники всех войн, всех, значит, от отечественной до всех последних, там, чеченских, сирийских и прочее, человек приносит удостоверение, что он участвовал в боевых действиях, он освобождается от всех, значит, денежных выплат. То есть путевки бесплатно. Мы вообще защищаем таких охотников. В частных охотничьих хозяйствах это же этого не делается. Ну и так далее.
Для того, чтобы нашим радиослушателям тоже стало чуть более понятно то, о чем мы сейчас говорим, как человек становится охотником?
Вот вы знаете, я вырос в охотничьей семье. Дедья у меня были охотниками, отец охотник. Значит, вот как бы я вот рос в этой атмосфере рыбаков и охотников, причем такой в хорошей атмосфере, в доброй. Очень благодарен своему отцу. Царство ему небесное. Охотником вот сейчас формально можно стать очень легко. Надо прийти на Малышево 101, либо по месту жительства есть обязательно охотничий инспектор, представитель, работник департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Написать заявление, принести ксерокопию паспорта, две фотографии. Вам выдадут через 10 минут охотничий билет единого образца федерального.
Забрать который можно только через суд.
Через теперь. Суд, только угу. через суд. И то не всякий суд становится на сторону представителей того же департамента, угу. который выполняет очень важную функцию.
То есть я правильно понимаю, что при этом с потенциальным кандидатом в охотнике не проводится вообще никакой работы в плане разъяснения, как вообще себя вести в лесу, что можно отстреливать, что нельзя отстреливать, как вообще живут наши местные животные.
Вот начнем с того, что очень многие охотники, так называемые охотники, они даже не утруждают себя правильной терминологией. Ну, ей-богу, уши сворачиваются после того, как начинаешь с подобными людьми разговаривать. Значит, раньше было как? Вот я вступал в охотничье общество в 1984 году. Мне уже было 25 лет. Прежде чем мне выдали охотничий билет, во-первых, надо было получить две рекомендации от охотников, у которых уже есть стаж общественной организации. Надо было отходить год кандидатов, то есть у тебя охотничий билет есть, но права охоты ты не имеешь.
То есть ты где-то рядом с тем, кто охотится, смотришь, он тебе все рассказывает, все показывает.
Мало того, учишься. Нужно было сдать довольно серьезный экзамен по охотминимуму, куда угу. входили вопросы как правил охоты, так и техники безопасности при обращении с оружием, с огнестрельным. Ну вот у нас, я помню, у меня экзамен очень жестко, значит, принимали.
То есть сейчас этого ничего
сейчас
нет?
Сейчас этого ничего
нет. А в связи
нет.
с чем отменились?
Когда у нас были охотничьи билеты полноценные, то есть те, которые имели юридическую силу, угу. это членские охотничьи билеты вот наших общественных организаций. Там, да, мы могли спросить с охотника и заставить его изучить вопрос, угу. принять экзамены. У нас это была эта процедура. А потом это все, так сказать, ушло.
Получается, если ты захотел стать охотником, то ты им стал, но, по идее, никто из современных людей, которые кличут себя, именуют себя охотниками, они и половины этих знаний не имеют и элементарно не знают вообще, как в лесу находиться, что делать и как себя дичь ведет.
Не все.
Ну, то есть есть маленький процент все-таки да, тех людей, которые, которые как-то пытаются образовываться.
Искренне, которым интересно, кто значит, переживает за процесс. А те люди, которые получили вот этот федеральный билет угу. который дает право на приобретение оружия. Ну, я их для себя, у меня такое определение. Просто это человек с ружьем. И охотником я его вот называть не могу.
Если мы употребляем термин охотник, то это понятно, что это какое-то организованное действие. Да? Если мы просто говорим человек с ружьем, то это даже звучит как-то странно. Что-то сродни террористу, не знаю.
Ну, вы, мне кажется, рисковаты в оценке, значит, человека с ружьем. В известном фильме Владимир Ильич сказал, не надо бояться человека с ружьем. Но это не про сегодняшний день.
А, ну хорошо, у нас все-таки скоро лето, грядет новый сезон. Как вы к нему готовитесь?
В области у нас, если никаких катаклизмов природных в виде там засухи, пожаров угу. и прочих эксцессов не происходит, охота открывается в тех районах, которые условно называют южными с 25 апреля по 4 мая включительно 10 дней. В северных, опять же, условно районах, это с 5 мая по 14 мая включительно. Очень неудобно, кстати, такие очень жесткие рамки. Порой бывает 25 апреля еще снегу по колено и охотиться не на кого. С другой стороны, тогда выигрывают северные районы. Но бывает, что в северных районах на 10 мая уже черемуха цветет, и, по сути дела, уже лето.
Уже поздно это на кого-то охотиться.
Это уже не весна. Угу. Это уже, так сказать, вот той атмосферы охотничьей нет. Что хотел бы пожелать охотникам, и не надо палить. Понимаю, что после зимних трудных месяцев, глухих, природа ожила, все вышли с оружием, хочется как-то свои чувства реализовать. Но очень многие начинают просто стрельбу вообще во все, вообще во все. Вот у нас в районе мы открываем охоту только на вальшни, пои на водоплавающую дичь.
У меня, знаете, вопрос такой, вот зачем человек берет в руки оружие в один прекрасный день и идет охотиться на дичь?
Во-первых, кто не отменял понятие, значит, инстинкт. Ну, пусть он больше, конечно, мужской, хотя женщины-охотники тоже есть. охотницы. Охота вовсе не заключается в убийстве. Охота — это процесс. Выстрел — это просто завершающий аккорд.
Но это точно так же, как и рыбалка. Когда тут дело не в том, сколько рыбки ты поймал, а вот там в самом релаксе. Когда ты сидишь на берегу, думаешь о жизни, вокруг тебя красота, тишина, чистый воздух, природа, ты просто этим наслаждаешься.
Ну, наверное, да. Я вот, например, сам, я не любитель больших коллективных охот. Я все-таки, для меня это процесс довольно интимный. И поэтому вот я хожу с очень, на охоте бываю с очень узким кругом людей. Тем более уже и не 15 лет. Терять время на общение с теми людьми, кто неприятен, просто жалко.
Наверное, в сознании современного человека охота — это что-то такое, знаете, такие образы взяты из каких-то фильмов. Огромная толпа народу на лошадях с борзыми, с гончими, какие-то крики, какой-то гвалт, собаки загоняют дичь. Особенности национальной охоты, да, опять же, вот эти вот образы из фильма. Как это на самом деле происходит?
Вообще существовало такое понятие — комплектная охота. Более точно и атмосферу, и саму охоту показал Бондарчук в «Войне и мире». И точно, и правильно, и атмосфера чувствуется. Я не участвовал в этих охотах, я знаю только по книгам. Такую охоту позволить себе могли очень немногие люди.
Угу.
Это, во-первых, содержание десятков, повторяю, собак разных пород, то есть гончих и борзых. Это, значит, лошади специально подготовленные, это штат крестьян, которые были... выполняли разные функции, там, и ловчие, и доезжачие, и вот, это, еще раз повторяю, что очень дорогое удовольствие, и не все его могли себе позволить. Иногда помещики объединялись в одну большую компанию и объединяли своих собак и людей для того, чтобы вот такой праздник себе устроить. Но эта охота предполагает наличие больших открытых пространств, большие поля в километры, там, или степные, или лесостепные. У нас, в наших лесных угодьях, такую охоту нельзя осуществить, ну, вот, в силу того, что там участвуют вот такие собаки, как борзы.
Ну вот расскажите историю одной охоты. Как это у вас происходило? Что это? Встаем рано утром? Или как там? Куда-то едем, ложимся в засаду? Или как это все происходит?
Вы знаете, я очень всегда любил охоту на глухарином таку. Ну, одна из самых, вот, на мой взгляд, и азартных, красивых охот. Ну, это понятно, что когда человек не жаден.
То есть это такая охота ради самого процесса, а не ради результата.
Конечно. Ну, вот если все перевести, так сказать, в мясо, то глухарь весной, он невкусен. Вот представляете, он несколько месяцев питался там одной сосновой практически хвоей, разбавляя иногда еловые. Он и так-то никогда жирным не бывает. Даже в лучшие, так сказать, осенние, сентябрьские, августовские времена. Весной? Нет. Сама песня, тишина, ночь, значит, ночевка. Я всегда ночевал в лесу. Как правило, один, иногда с сыном, иногда с отцом.
То есть вечером выезжаете из дома?
Да, ну надо еще ток найти. Все такая, которые вот на которые я ездил, я нашел сам.
Угу.
Какие-то случайно, какие-то искал целенаправленно. Но существуют вот некие правила, руководствуясь которыми можно найти ток. Еще очень интересная охота осенняя. Это с хорошими гончими на зайца. Очень азартная и красивая охота. Хорошей небольшой компанией, да с хорошими собаками. Песня.
Но это уже больше как бы такая экзотика, или у нас тоже есть в области, где я так поохотил?
Это традиционная охота. Заячья охота, я считаю, вот, ну, после утиной, наверное, самая массовая. У нас в районе не очень традиционная утиная охота, потому что, ну, пролет водоплавающий у нас как-то проходит стороной, и
угу.
Есть немного местной утки, и иногда останавливается пролетная. Вот. И поэтому охота с гончими, ну, вот она такой довольно массовый характер имеет. Это когда компания объединяется, 3, 4, 5, 6 человек с хорошими собаками, когда люди не жадничают.
Ну, вот это, я так понимаю, традиционная русская охота?
Это традиционно русская охота. У нас других охот не существует. Вот я считаю, что наиболее яркая охота – это с гончими, конечно.
Угу.
Значит, не только ведь по зайцу, но есть и гончие красногоны, так сказать, которые работают по лисе, по волку даже.
А на чем передвигаются те, кто идет за гончими сегодня?
Пешком.
Пешком. То есть раньше на лошадях, сейчас пешком.
И раньше, когда охотились на зайца с гончими, я не думаю, что надо было лошадью пользоваться. Если только до места охоты добраться,
угу.
А потом ее к дереву привязать или там еще
и
куда-то.
И дальше пешком идешь.
Конечно, это охота пешая,
угу.
Но она довольно, так сказать, приходится много передвигаться, особенно когда зверя в угодьях немного или очень трудно его поднять, надо ходить, порскать, значит, помогать собакам. Интересная, очень романтичная такая тихая охота, негромкая, это с рябчиком, на рябчика с манком. Но это не все умеют пользоваться манком. Ну, есть, конечно, умельцы. Она, я бы не сказал, что она прямо такая супер добычливая. Ну, и потом ведь цель не наколотить там, полный рюкзак. Ну, вот мое отношение такое.
В последнее время стало популярное направление экотуризм. Едут даже, знаю, из других стран. Иностранные туристы приезжают.
У меня был опыт общения с охотниками из Германии 4 года назад. Очень случайно они попали к нам. Одного звали Людвиг, другого звали Ганс. Они оба пенсионеры. Оба из Мюнхена. Никакие не рафинированные, такие обычные люди, пенсионеры. Людвигу 74 года было. Серьезные охотники со знанием всего. Я, честно сказать, несколько свысока носился до этого иностранцам, к иностранным охотникам. Они приезжали на охоту на лося на реву. Лося мы тогда не добыли, к сожалению. Могу по своему вот этому неудачному опыту сказать, что одно дело добыть зверя самому и подойти к зверю самому, а другое дело подвести туда клиента. Они ездят много. Им вот пенсия позволяет ездить там, допустим, раз в год куда-то за границу, ну, как минимум раз в год. Ездят и в Швецию охотятся, и в Канаду охотятся, и в Финляндию. К нам едут за, будем говорить, нетронутостью природы. То есть, вот, ну, вот по сравнению с Европой, с той же. Значит, там ведь все очень все регламентировано, за заборами обставлено. Как в фигуральном, так и в буквальном смысле. И они едут к нам вот за той атмосферой, ну, дикости, что ли, природы, нетронутости природы, хотя это все условно. Вот. В них пользуется, я общался с одним немцем, он бывший наш, российский немец, живет уже много лет в Германии. Едут, вот спросом пользуются, я знаю, на Урале. Когда едут на Урал, им надо 3 охоты. В большей степени это лось на реву, в самой большой степени, потом, значит, глухарь на таку и медведь. Кабан, косуля их не интересует. За косулей они едут в Курганскую область. Они едут исключительно за трофеем, а не за мясом. Вообще европейцы, у них другая культура. Вот мы с американцами похожи, потому что мы больше как бы...
За мясом?
Да, за мясом, чем за рогами. А те больше за рогами, чем за мясом. Кабан их не интересует. У них там своего кабана 5 раз больше, чем у нас. А косуля наша сибирская. Самые хорошие трофеи считаются традиционно. Это вот Курганская область. Они идут туда. Охоты дорогие, но того стоят трофеи там выдающиеся.
Анатолий Евгеньевич, у нас с вами, к сожалению, осталось уже не так много времени. Последний, наверное, вот вопрос задам. В самом начале нашей программы вы сказали о том, что современные охотники, большинство из них, к сожалению, не знают самых вообще основ, да, как себя в лесу вести, даже не пытаются этим интересоваться. Стоит ли вводить так называемое экологическое образование?
Что я вам, вот, так сказать, из собственного опыта. Я когда в школе учился, у нас был такой предмет природоведения. Очень хороший был предмет. Основы элементарные, такие вот понятия. Вот я вообще думаю, что надо какие-то занятия проводить прямо с садика, там, с 5 лет. 2 вещи должны быть вот в школе. Это мое глубокое убеждение. Это вот основа вот природоведения, природоведения, именно природоведения и все-таки некое религиозное воспитание.
Ну что ж, спасибо вам большое, особенно за идею религиозного воспитания, которое у нас в последнее время почему-то наталкивается на такие яростные споры и сопротивления. А, к сожалению, так как время нашей программы уже подошло к концу, об этом уже в другой раз. В гостях у программы «Экологика» был Анатолий Евгеньевич Гайдуков, председатель Рефтинского общества охотников и рыболовов. Спасибо вам большое, что нашли время. Программу для вас провела Мария Заостровных.